Добрый вечер, господа. Сегодня речь пойдет о купцах первой гильдии, уходящих в историю, оставляющих семейный след в виде большой квартиры, о добровольцах, ушедших на фронт в зрелом возрасте и не вернувшихся домой, об англофилии, о любви к Англии и странной переписке молодой девочки, которая сидит перед нами, она не молодая уже девочка. Это Алла Ильинична Рудаева. Добро пожаловать к нам на передачу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Традиционный чок.
Здравствуйте.
Алла Ильинична, нам бы надо начать, поскольку эхо войны еще на этой неделе не очень отшумело и отгремело. Нам бы надо начать с вашей потери вашего отца, которого вы, как я понимаю, так никогда и не видели.
Ну, видела, наверное, но в моей памяти, конечно, почти ничего не осталось. Но этот человек был незаурядный. Начать с того, что сын купца первой гильдии из маленького украинского городка, ну, имел, правда, разрешение и учился в Казанском университете.
А почему ему нужно было разрешение получить?
Ну, потому что детям купцов первой только гильдии можно было учиться в университете за чертой оседлости. Угу. Только. И только благодаря этому он смог вот поехать в Казань. Вот не могу сказать, почему он выбрал именно Казанский университет.
Ну, вот. Там Ленин учился, может,
из-за этого. Боюсь, что не совсем поэтому, но причина мне неизвестная. И, окончив Казанский университет, он приехал в Петербург, где жила уже его старшая сестра, которая была замужем к тому времени за тоже очень известным человеком, профессором Политехнического института, такой Добрусский Александр Ананич, очень известный и сейчас в Политехническом, Петербургском, Ленинградском институте, крупным гидростроитель. Он строил Волхов ГЭС, он строил Свирь ГЭС. И они жили к этому времени уже в Петербурге, тоже имея на это право.
Это какие годы примерно?
Это было приблизительно, они, по-моему, приехали уже в 1900 году. Вот.
А можно дам фактическую справку?
Да.
Я внук купца первой гильдии, а мой отец получил право учиться и жить в Санкт-Петербурге именно благодаря тому, что он был сыном купца первой гильдии. Да? Так что это все вот так оно и было.
Может, мы напрасно царское правительство-то ругаем?
Ну, не каждый был купцом первой гильдии.
Нет,
так же, знаете, обидно было. У тебя папа
многое
не купец первой гильдии, так ты и не можешь.
У меня двоюродный дед Руткевич из Новгорода был кавалером трех орденов Георгия, все три степени.
Они тоже, кажется, могли.
Ему дали, да. Он жил на Васильевском острове, потом ходил, тряс своей бородой, здоровенный такой тип. Он, кстати, поступил еще военным кантонистом на службу, мальчиком. Был иудеем, его сильно лупили, но он от веры так не отказался. Потом геройский такой был еврей, и, в общем, на старости лет в Питере так и помер.
Несколько было исключений, вот купцы первой гильдии в их числе.
И, кажется, еще можно было регистрироваться проституткой.
Ну, как же, это знаменитая же история. Есть книга Льва Кличко «Конституция и проституция». Там рассказана потрясающая вещь, что право жительства в столицах имели, помимо указанных нами категорий, проститутки. И вот девочки из черты оседлости, которые хотели получить образование, они приезжали и брали желтый билет. Нужно было регистрироваться и брать этот самый желтый билет. С этим желтым билетом они были обязаны каждую неделю, каждый месяц ходить к врачу на освидетельствование. Все это было поставлено, так сказать, на государственную ногу. Они приходили к врачам. Да, они поступали в университет сразу. Приходили к врачам, которые прекрасно знали, с кем они имеют дело. Врачи говорили: «Здрасте, как учеба, как поживаете?» И никогда не унижали их никаким осмотром, ничего. И таких было довольно много. Как пишет Лев Кличко, Конституция допускала проституцию, поэтому люди получали высшее образование.
Да. И тем не менее, если вернуться к нашей беседе, то дедушка ваш, купец первой гильдии, тогда он еще не был купцом первой гильдии.
Нет, он в момент, когда мой отец поехал в Казань, был уже купцом первой гильдии, иначе отец не мог бы учиться в Казани.
Понятно. И теперь ваша семейная история разворачивается так, что отец ваш, отучившись в Казани, приезжает в Петербург и получает вид на жительство.
Да, все было еще интереснее. Он не мог приехать в Петербург. Он отправил свой диплом, который до сих пор хранится у меня в квартире, вот этому самому Добрускину Александру Ананьевичу, который был профессором уже и, так сказать, имел все права. И он пришел с этим дипломом в рождественскую часть Санкт-Петербурга, и на этот диплом был поставлен штамп «Разрешение на проживание в Петербурге», и этот диплом с этим штампом до сих пор хранится у меня, и написано, что выдан Добрускину Александру Ананьевичу. Только после этого мой отец мог приехать, когда у него уже был оформлен вид на жительство. Вот так и никак по-другому. И пусть никто ничего не говорит другого.
Когда ваш отец приехал, будучи из состоятельной семьи, он, видимо, смог себе там приобрести какое-то жилье.
Да, он приобрел, возможно, с помощью старшей сестры, возможно. Он приобрел вот то самое жилье, в котором я проживаю до сих пор. Значит, в только что построившемся доме. Дом построили в 1910 году. Дом в стиле модерн, дом очень красивый.
Хорошо строили тогда.
Замечательный дом у нас. Известный, кстати, архитектор, гражданский инженер Максимов, тоже с большой биографией. Человек, сейчас о нем пишут уже много. И он купил квартиру, барскую, прекрасную квартиру. Все квартиры в этом доме.
А что за район в Питере?
Район называется Пески. Это известный район.
О, прекрасно.
Да, это, значит, рождественская часть полицейская.
Рождественский, Суворовский проспект.
Суворовский проспект, там была рождественская слобода.
Первая рождественская,
да, а это пятая рождественская.
Были советские, они были
они
советские.
Они остались советские.
Они сейчас
они
советские.
Называют...
Не,
рождественские.
Они сейчас советские.
Они до сих пор советские.
Их они не переименовали.
Я живу на ней.
Так, это мы не будем сейчас.
Это
советские улицы по сегодняшней
день. Советские
по
сегодняшний
день. Вы на пятой советской.
Я так на ней живу, да, вот в той самой квартире, которую купил мой отец. Более того, сейчас я живу именно в этой квартире. Но это другая история. Значит, если вернуться к отцу, значит, он, поскольку человек был очень одаренный, у него все пошло очень хорошо. Он стал очень быстро юрисконсультом и работал он в так называемом откомхозе, отдел коммунального хозяйства, который я вот сейчас обнаружила на площади Островского. Там висит памятная доска. Здесь находился отдел коммунального хозяйства. Я понимаю, что папа работал именно здесь. У меня есть документы, где он работал. Он работал, значит, он женился, у него родилась первая дочка, первая жена его очень быстро умерла. И он перед самой войной, где-то в 1937 году, женился по очень горячей любви на молодой женщине, моей матери, у которой своя история. И, значит, она переехала здесь сюда, вот на эту самую пятую советскую, и была прекрасная семья, все было замечательно. Но квартира была уже им поделена, потому что когда где-то вот на рубеже революции стали так называемые уплотнения проводить, он на всякий случай заранее сам разделил свою квартиру, оставил только половину квартиры, а вторую половину отдал. И эту половину квартиры вторично выкупил у так называемого квартирного товарищества, о чем у меня дома хранится документ.
То есть дважды купил ту свою уже квартиру?
Пока только дважды. Пока дважды.
Позвольте аккомпанемент. Я сегодня только аккомпанирую. Мой отец окончил 7-ю гимназию на Песках.
А на какой улице?
А вот на какой улице стояла 7-я гимназия, я не припомню.
А вот
я,
очень интересно.
Я ходил туда, смотрел огромный мраморный щит, на котором золотом были написаны медалисты, он получил
а это
медаль.
Не на Греческом проспекте? Вы не помните
на название? Каком?
Греческий проспект.
Да, вероятно.
Ну,
да.
Может быть, это та самая знаменитая
вот 155-я знаменитая, да.
Куда сейчас пошли мои внуки.
Вот он ее окончил золотой.
Все замкнулось.
Да, все замкнулось.
Надо было приехать вам в Лондон, прийти на русскую службу.
Чтобы встретить только знакомых, да. Ну вот. И, значит, в этой вот половине квартиры, ну, тоже достаточно все-таки удобный, хороший, он проживал совершенно прекрасно. И началась война. А ему 60 лет. И, конечно, совершенно спокойно мог взять маленькую дочку, любимую жену и эвакуироваться. Но мой отец сказал нет. Причем это, конечно, был поступок, потому что от молодой, горячо любимой жены, без всяких к тому сверху каких-то требований, он сказал нет. И пошел в наш военкомат Центрального района, в который я только что как раз ходила, и записался добровольцем в народное ополчение. Юрист. Человек, который никогда не держал в руках винтовку.
Но ведь говорят о евреях, что люди, в общем, практичные и сообразительные, и на безумные поступки вроде бы природа
не предназначена. Какая тут сообразительность пойти и умереть? Вот какая тут сообразительность? Наверное, знал, что его убьет, потому что он совершенно был не готов. Вот так было.
Его, наверное, даже и в военкомате могли немножко отговаривать.
Может быть, так и было. Может быть, так и было. 60 лет. Мама просила, он сказал, я по-другому поступить не могу. И я с оружием в руках должен защищать свою семью. Вот так. И пошел на фронт. Письма у меня хранятся, изумительные письма моей матери, которые он писал. Значит, ну, это он писал что-то, видимо, типа переподготовки. Очень такие жизнерадостные, оптимистические, видимо, к нему все очень хорошо относились, судя по письмам. И, значит, мечтал он только одно, вот сражаться, воевать, вот. Ну и, значит, дальше письма прекратились, все. Значит, мама о нем ничего не знала. После войны к нам пришел его командир, молодой человек, и сказал, что они очень быстро попали в окружение около поселка Толмачево, Лужского района, там, где у меня сейчас в садоводстве дача. И, значит...
Лужского?
Да, Лужский район, поселок Толмачево. Так, я чувствую,
сейчас,
мы с вами родственники.
Сейчас комментарий будет.
А у вас, давайте про Лугу сразу.
А я воевал в партизанском отряде Корицкого. Ну, не воевал, находился, скажем так, 10 месяцев. В треугольнике Луга, Струги Красные и туда, к Волхову.
Это немножечко, да, чуть-чуть в сторону.
Да,
а это, да,
да.
Это чуть ближе. Толмачево немножко ближе. Немножко
Толмачево,
ближе.
Да.
Вот. И вот, значит, там под Толмачево они попали в окружение. И знали, как выйти. Ребята нашли путь, как выйти. Они предложили ему, что Илья Владимирович, пойдемте с нами, мы вас не бросим. Он сказал, нет, я буду тормозить. Значит, вот вам адрес, после ванной зайдете, к моим, расскажете, как все было, прощайте. Все. И больше ничего. А командир пришел после войны. Пришел и все это рассказал.
Ну что ж за жертвенность такая? Как вы пытались анализировать?
Да вы знаете, я думаю, это правильно. Это правильно. Ну, начнем с того, что сейчас все равно бы его уже не было. А как я им горжусь? Как им гордятся мои дети? Как гордятся внуки? Ну, вы понимаете, но каждый имеет право на свой выбор, скажем так. Угу. Это внутреннее ощущение.
Другими словами, вы сознательной памяти отца не имеете?
Не имею. Не имею, но очень много рассказала мама, которая всегда его обожала. Очень много. И, видимо, это был очень достойный человек. Во всех, так сказать, ипостасях. Это вот чувствуется.
И вот вы в этой квартире с мамой живете, идете потом в школу.
Да.
И начинается у вас странная переписка за границей. Это как который же год?
Да, значит, в 54-м году мне, значит, случайно в какую-то школу, даже я не могу понять почему, передали пачку адресов. Значит, детей, даже не все дети были английские, которые вот полны симпатии к Советскому Союзу. И эти дети желают переписываться с детьми из Советского Союза. И такой один адрес дали мне.
Это какой год,
простите? Это был 54-й год.
Видимо, по линии Компартии все-таки, потому что
да,
они обычные
может
дети.
Быть, может быть. Может быть, даже так. Может быть, как-то и так. Но я была очень старательная девочка, вообще отличница, гордость школы, и мне дали этот адрес. И я написала, и мне ответил мальчик по имени Нейл Чурчман из города Рочестера. И, как я теперь понимаю, совершенно необыкновенный мальчик. Значит, и с этим мальчиком мы переписывались 17, по-моему, примерно лет.
Не только видя вы друг, должны не объяснить, видя друг. Каким образом шла переписка, на каких языках.
Значит, переписка была очень интересная. Я писала по-английски, потому что я была очень старательная и очень любила, кстати, английский, очень хорошо училась. А он писал по-русски.
Во как?
Да, и очень неплохо.
Откуда это он взял?
Вы знаете, вот я не знаю. Он мне писал в письмах, что он самостоятельно изучает русский язык.
10 лет.
Вот так вот. Значит, нет, он немножко старше меня был, значит, ему, может, было лет 15, вот так вот.
В школе могли учить тоже.
Вот бывало, не знаю. Значит,
а очень... может, у него папа был коммунист, опять же, тоже учили.
Папа, у меня есть фотографии папы и мамы, и сестер, и дома, и собаки, он присылал мне все. Значит, но кроме этого, он присылал мне громадное количество открыток из Национальной галереи. Из Олис коллекции, в которую я сегодня, наконец, попала после стольких лет. И все это висит на тех же местах, и я их всех увидела. Из Кентерберийского аббатства. Он прислал массу книг. То есть я себя ощущала... Ну, это очень трудно передать это ощущение. Вы понимаете, вот девочка в коммунальной квартире. И открытки из какой-то загадочной Англии, о которой совсем вот ничего не известно. И фотографии из Кентерберийского аббатства... Эдуард Черный принц, надгробие Эдуарда Черного принца. Представляете? Эдуарда Черного принца для девочки, комсомолки. значит, из какой-то там, не знаю, школы, из коммунальной квартиры. И вот эта открытка у меня до сих пор. И всю жизнь я знала, что Эдуард Черный Принц родился в 1330 и умер в 1376 году. Всю жизнь я это помнила, и всю жизнь этот Эдуард Черный Принц где-то мне вот светил. И вот даже теперь я о нем, слава богу, знаю гораздо больше.
У нас есть песня, которая стоит на стыке военных переживаний и как бы истоков англофильства, которым вы могли тогда заразиться. Эта песня называется «London Pride».
London Pride has been handed down to us. London Pride is a flower that's free. London Pride means our own dear town to us, and our pride it forever will be. Whoa, Liza, see the Costa barrels, the vegetable marrows, and the fruit piled high. Oh, Liza, little London sparrows, Covent Garden Market where the costers cry. Cockney Pete, mark the beat of history, every street pins a memory down. Nothing ever can quite replace the grace of London town. There's a little city flower every spring unfailing, growing in the crevices by some London railing. Though it has a Latin name, in town and countryside, we in England call it London Pride. London Pride has been handed
down. Это London Pride и наш классик Noel Coward, который, так сказать, вершина received pronunciation. Там все эти раскатистые «Р», которые только актеры говорили для того, чтобы буква «Р» летела далеко.
И песня написана во время блица. Почему она военная? Два слова. Потому что, когда начались блицы, когда начались бомбежки Лондона, и в одно прекрасное утро Ковард вышел на улицу и увидел, как Лондон живет как бы нормальной жизнью. Цветочницы открывают свои киоски и так далее, и так далее. И он написал эту песню «Гордость Лондона».
Да. Но, Алла Ильинична, когда девочка-девятиклассница в самый, так сказать, разгар расцвета ее ощущения чувственного жизни начинает переписываться с кем-то, человек этот в ее сознании вырастает до горизонта. Он может заслонить абсолютно все. Другими словами, этот вот господин Черчман для вас по переписке, ну, вообще был светом в окошке.
Знаете, нет. Нет, не был. Вот информация, которую я от него получала, вот эти открытки, вот эти фотографии, вот это действительно было для меня чем-то необычным. Я даже не могу точно передать свои ощущения. Но как личность, вы знаете, я училась в мужской школе. Там было всего несколько девочек. Там было очень весело. Не был он в этом плане для меня ничем абсолютно, кроме как вот мальчиком, который присылает мне информацию об Англии. Этого не было. Но вот информация была безумно интересна. Я очень гордилась этой перепиской, всем приносила в школу, я все это показывала, рассказывала учительнице английского. Все это было очень интересно. Но вот каких-то личностных... Нет, этого для меня не было. У меня было очень много друзей, была такая довольно разнообразная жизнь, и это было чисто вот так вот.
И сколько продолжалось лет эта переписка?
И она продолжалась 17 лет.
17 лет?
Да, я уже вышла замуж.
Мама мия.
У меня уже родился первый ребенок.
Сколько села оборот.
Да. И мы все время... Это было безумно для меня интересно. И вот меня больше интересовала вот эта загадочная Англия, вот эти открытки, которые он присылает. Вы понимаете, там изумительные виды. Вот это меня безумно волновало. Я даже помыслить не могла, даже представить себе не могла, что я когда-то могу оказаться в Англии.
Но вашу переписку разрушил быт, семья.
Ну, первый ребенок ее еще не разрушил.
Нет?
Нет. Более того, он потом уже писал письма нам всем и писал: «Здравствуйте, Алла, тоже Марк и тоже Илья. Марк – это мой муж, а Илья – это мой сын». Это, ну, когда родился второй ребенок. А мы еще жили в коммуналке. Мы еще жили в одной комнате, все в одной комнате.
На тех же песках.
На тех же песках. Это было очень тяжело. И мне уже было не до переписки.
И переписка
постепенно. И переписка, да, постепенно. Я перестала отвечать. Я просто уже не могла отвечать. И работа была сложная.
Да еще на иностранном надо писать.
Да, ну, он бы и по-русски понимал. Я могла бы и по-русски писать. Да. Я уже язык, кстати, стала подзабывать. Я же уже не в школе. Мне уже трудно было.
Просто
трудно.
Но потом был ряд предприятий, где переписку за границей, в общем, было не очень хорошо.
Не одобрялось, не одобрялось.
Ну, и, может быть, и это в какой-то степени сыграло. Короче, очень сильно отодвинулось на второй план. И я переписку прекратила. Он еще какое-то время писал. А потом и он перестал писать, а вот Англия, вот она осталась.
Да, и теперь бы приехали, конечно, человека бы найти, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, страшно, потому что вы его знаете по фотографиям, где он юн, строен,
да,
и прочее,
да.
И найти тут какую-нибудь развалину.
Ну, не обязательно, нет, конечно, всё было бы интересно, может, она не развалина, я не знаю, удастся ли, очень бы хотелось, конечно, увидеть его,
но найти. По тому адресу, куда вы писали, там его больше нет.
Нет, я писала туда, вот уже теперь, вот сейчас, да. Я когда вышла на пенсию, я так стала посвободнее немножко, и я писала им туда. Но ответа не пришло, наверное, там уже...
Вы столкнулись с некоторой законспирированностью английского общества, потому что в России, насколько я помню, если ты ищешь человека, ты обращаешься в Мосгорсправку, и тебе через сутки дают точно, где
сейчас
он живет.
Сейчас гораздо сложнее стало.
Сейчас ничего вам сейчас
вы
не дадут.
Вы должны знать год рождения и массу других вещей, иначе ничего не получится.
А в связи с последними всякими криминальными событиями, я думаю, что вы никакой справки не получите. Mm. Нет.
Я пыталась, ничего не получается.
Нет, сейчас не те времена.
Ну, здесь можно отыскать через список избирателей, через так называемый электоратный ролл, этот самый через... общий список всего населения. Но как-то до него достучаться, я не знаю.
Они есть в интернете, насколько я знаю.
Да? Но без адресов, вроде видимо.
Но это уже можно, если найдешь фамилию, наверное.
Есть какие-то платные веб-сайты, где за серьезные деньги могут тебе все это найти. Но стоит ли она того, я не знаю.
Нет, я думаю, что, конечно, стоит. Надо просто понять, как это сделать. Конечно, было бы очень интересно. Потому что, в общем-то, я ему, конечно, безумно благодарна. Именно он открыл для меня Англию. Когда я сейчас приехала, я вот чувствую, что я приехала домой, просто домой. Mm-hmm. Вот, значит, самое для меня было интересно, кстати, он мне прислал книжку Национальной галереи, и очень много открыток из Национальной галереи. Но Национальная галерея, ладно. Но вот у Олис коллекция, из которой он мне присылал, тоже очень много открыток. И я как какому-то вот, вы знаете, огню в темном царстве стремилась, и приехав с первого дня, вот я сказала пригласившей меня подруге, первым делом я побегу туда. И вот только сегодня я туда сходила.
Ну, расскажите подробнее, где это все лежит и что там выставлено.
Вы знаете, что все открытки, которые у меня... Значит, первым делом, когда я вошла, первый, кто меня встретил, сам стоял под бочинец Георг IV, принц Уэльский. Есть там такая картина.
Да, а музей-то какой? Это что?
Ну, это на Манчестер Сквер, да. Я пошла пешком. И, кстати, что меня удивило, я человек 5. Я вообще и сама бы пришла, но как-то хотелось поговорить, свой английский немножко проверить. Человек 5 спросила, никто не знал. Никто.
Олис коллекция Олиса по непонятной причине в Лондоне в жутком загоне.
Это удивительно.
Она замечательная.
Она потрясающая.
Она в загоне.
Ни в каком она не загоне, она ломится
говорите,
от туристов.
Нет, она не ломится.
Она не
спросите
ломится.
Любого туриста. Они знают Виктория Альберт, они знают Британский
совершенно
музей.
Верно.
Они не знают Олиса.
Совершенно верно.
90%. Да, спросите, это известно, она плохо
хорошо
посещается.
Тем более у нас сегодня...
Очень странно.
Да, у нас
очень
сегодня
странно,
благородная миссия...
Да.
Озвучить
россиян.
Открыть
это совершенно изумительное. Во-первых, там изумительный особняк. Потом там шедевр на шедевре. Угу, но да. Первым делом я ходила по залам и искала своих. У меня их всего 5. И когда, значит, я все 4 нашла, а Хальса, смеющийся кавалер, где же он? И
а
я,
он значит, так...
на... спокойно, он на месте. И я с волнением обращаюсь к служителю и говорю ему, вот, ну, по-английски, вот, о! It's okay, и он меня проводит, все исключительно корректное, прямо к этому смеющемуся кавалеру. Но вы знаете, я просто прослезилась, вот вы не поверите, там стоит хороший такой диван, я, наверное, полчаса сидела на него, смотрела.
Чем хороша эта коллекция, так это, как мы и называли, самоварами, доспехами рыцарскими. Там громадное количество рыцарских доспехов,
очень много всего.
И они настолько интересны, лошадиные рыцарские доспехи. Вы посмотрели?
Я не могла посмотреть все, я туда пойду обязательно еще раз, потому что я настолько не могла, во-первых, там такие голландцы, я не могла от них оторваться, они в таком состоянии. Ну...
И поскольку эта коллекция находится в стороне от протоптанных дорог, народу там мало.
Никого нет почти.
Да, именно. Ее почему-то очень плохо знают, что бы Леонид Иванович не говорил. Я прошу прощения.
И что это на государственном обеспечении?
Ну,
это
во всяком случае, музей входа, да, он передан. Да. Значит, вот этот вот Олис, он был внебрачным сыном хозяина особняка. И по его завещанию его жена, вот леди Олис, подарила эту коллекцию с тем, чтобы ее не разделять. Я потом дома, значит, в старой книге, я купила музей Лондона. И там вот эта вот Олисова коллекция тоже описывалась подробно. И, значит, теперь она, поскольку вход бесплатный, видимо, она государственная.
Да.
Ну, вы знаете, я давно не получала такого удовольствия. От качества и от состояния картин. Кроме того, масса прикладного, изумительной красоты. А что, конечно, поразительно для человека, приехавшего из Петербурга. То есть вот я иду, ну, я открываю дверь и вхожу. Ни тебе билет, ни тебе... Ничего, вообще нет, просто. Нет. Вот входишь, как ты есть.
Ну, это так у нас во все музеи
погружаешься... последние годы. Да, это я заметила. И погружаешься в этот мир. Но вот то, что я испытала сегодня, ну, это, конечно, индивидуально. Это связано вот с теми ощущениями. Ну, можете себе представить, если он мне в 54-м году этого смеющегося кавалера прислал, когда я ни о каком хальсе вообще понятия не имела.
Бум, прошло полвека.
Да, и вот я встречаюсь. Вот. И книжка у меня, значит, «Picture Book of London», он тоже мне ее послал тогда же. И... Значит, там Лондон 53-го года, фотографии 53-го года.
Тоже около, античная вещь.
Около 300 фотографий. Я все перевела очень старательно. Угу. Ну, конечно, мне тогда было ничего не понятно, потому что там же названия такие. Но сейчас я уже во всех этих местах побывала.
Ну, у вас своя хальская коллекция своеобразная. И эти открытки уже сами аукционные ценности.
Да, да. Вот, значит, у меня вот эти, у меня из Национальной галереи. Ну, я, конечно, сегодня купила там все, что только можно, но то, что у меня есть, я покупать не стала. Хотя сейчас «Смеющийся кавалер» сделан гораздо лучшего качества. Я очень долго думала, не купить ли, а потом решила, что это предательство. Вот есть у меня эта открытка, и все.
Конечно, надо принадлежать к своему слою.
Это было восхитительное ощущение.
Мы в беседе с Аллой Ильиничной сделаем перерыв, потому что коллеги свои рубрики доложат. Татьяна, готовы ли вы доложить?
Готова. Готова.
Может быть,
всегда к трудообороне. Да.
А мы сначала сделаем небольшую музыкальную прослойку и послушаем песню про ламбетскую походку. Any time you're Lambeth's way, any evening, any day, you'll find us all doing the Lambeth walk. Every little Lambeth town takes along a Lambeth town. You'll find us all doing the Lambeth walk. Everything's bright and breezy, to edge it on well breezy. Why don't you make your way there, stay there, play there. Once you get down Lambeth way, any evening, any day, you'll find yourself doing the Lambeth walk. Могу вас заверить, господа, что человек, исполнявший «Lambeth Walk», знаменитую песню, популярную в 40-е годы, скорее всего, не знает, где находится Волевская коллекция. Он из другой социальной прослойки. Что слышно по акценту?
Да, но я хочу сказать, что эта песня из оперетты «Мы с моей девчонкой» именно в начале войны, это важно, да, была сам... главным хитом, нужно говорить теперь по-русски, да, и я слышала массу воспоминаний каких-то военных вдов, которые рассказывали, как они венчались в 40-м году, в 39-м году, шли посмотреть эту оперетту, а потом он уходил на фронт, и это было все. И эту песню пел Лондон вообще непрерывно во время.
Эту и Типперери.
Тачка, да? Но рубрика все-таки за вами.
Рубрика за мной. Рубрика не на военную тему, это уже было в прошлый раз, как вы помните. Как известно, нет худа без добра, и это святая правда. Например, когда речь идет о школьных экзаменах, смерть любимого домашнего животного может обернуться чуть ли не благодеянием. И я не шучу. Только что британская национальная экзаменационная комиссия выпустила новые инструкции насчет того, как оценивать результаты выпускных школьных экзаменов. Допустим, накануне экзамена пришлось усыпить безнадежно больную кошку или собаку. Если ученик принесет соответствующую бумажку, ему повысят оценку. Я бы не смеялась на вашем месте. Простите.
Это жуткая трагедия.
Это дело серьезно. Тут нужно маленькое разъяснение. Система оценок здесь не такая, как в России. Самая лучшая отметка, когда на все вопросы получены идеальные ответы, это 100. Ну, 100 бывает редко, но очень важно, сколько ты получаешь, потому что от 2 или 3 баллов зависит, получишь ли ты ступеньку А, Б, С, Д, Е, так сказать, да? От этого может зависеть твое будущее. Поэтому 2 балла, 1 балл, 3 балла, это может играть очень-очень большую роль. Вот это нужно понимать. Так вот, если вышеупомянутые кошка или собака скончались в день экзамена, ученику отметку повысят на 2 балла. Я не шучу. Если трагедия произошла накануне, на 1. Столь точные инструкции были выданы школам впервые и уже вызвали протесты. Председатель организации, именующейся «Компания за настоящее образование», Ник Ситон, обвинил экзаменационную комиссию в том, что с детьми чрезмерно цацкаются. Он примерно такое слово и употребил. «Наше общество, — сказал он, — приучает людей считать, что на все можно найти оправдывающие обстоятельства. Дети должны осознать, что в жизни порой случаются очень неприятные вещи, и с ними нужно как-то справляться». Однако инициаторы новых инструкций убеждены, что справедливость на их стороне. «Наша цель, — объясняют они, — создать равные условия для всех экзаменующихся. Мы все знаем, что смерть любимого домашнего животного — это серьезная душевная травма, и мы обязаны принимать это во внимание, оценивая результаты экзамена». Но нынешняя попытка ввести шкалу для оценки детских эмоций чревата появлением нелегких морально-этических проблем. Например, следует ли прибавлять одинаковое или разное количество баллов за смерть собаки и попугая? Хуже того, нельзя ведь исключить, хотя страшно об этом подумать, но нельзя исключить, что какой-нибудь ученик, зная, что он недостаточно подготовился к экзамену, ускорит кончину домашнего животного. Скажем, подстроит несчастный случай в надежде дополучить решающие баллы. Правда, экзаменационная комиссия указывает, что информацию о стрессе по поводу скончавшихся домашних животных она получает от школ. А школы, оптимистически убеждена комиссия, хорошо знают учеников и в состоянии решить, можно им верить или нет. Но мы все понимаем, что такое случиться может. Давайте смотреть на вещи реалистически. И не подумайте, что баллы прибавляют только за смерть животных. Улучшить оценку можно в результате массы самого разного рода неприятностей. Опять же, по новым инструкциям. Так, если у школьника сенная лихорадка, ему добавят 2 балла. А если обычная головная боль — 1 балл. И я подозреваю, что скоро не останется ни одного экзаменующегося, не жалующегося на то, что у него болит голова. Поди докажи, поди проверь. Сломанная, но уже, так сказать, идущая на поправку рука или нога заслуживает 2 баллов. А если конечность была сломана совсем недавно, то она приравнивается к домашнему кризису или тяжелому заболеванию, и ученик получит дополнительно 3 балла. Может быть, некоторые нарочно начнут ломать руки и ноги. За серьезную автомобильную аварию или смерть не очень близкого родственника начисляют и того больше — 4 балла. А максимальную надбавку — 5 баллов можно получить, если совсем недавно скончался кто-то очень близкий или если кто-то из родителей неизлечимо болен. Что меня лично приводит в полное недоумение. 5 баллов, скажем, за смерть дедушки и 2 за смерть канарейки или золотой рыбки. Какой бюрократический мозг мог создать такую шкалу ценностей?
За попытку самоубийства, наверное, вообще экзамен сдавать не надо.
А, это хорошая мысль. Интересно, написали ли об этом, Таня, в этой самой шкале?
Таня, это, конечно, бюрократия. Но это очень человеколюбивая бюрократия.
О, да, у нас всегда все глупости делают из благородных соображений.
Вот. И Англия в этом смысле очень-очень теплая страна.
Да. Леонид Владимирович, напомните нам, пожалуйста, юбилейные памятные даты той недели, которая грядет.
14 мая 1885 года, 120 лет назад, в один и тот же день родились в Бреславле, нынешнем Роцлаве, величайший немецкий дирижер Отто Клемперер. Он скончался в глубокой старости, в славе и почете. А в деревне Бехтеево Сычевского уезда Смоленской губернии родился Николай Васильевич Крыленко, верховный главнокомандующий, потом нарком юстиции, прокурор на многих процессах, шахматист и альпинист. В возрасте 53 лет расстрелян, но посмертно реабилитирован. 14 мая 1905 года, 100 лет назад, произошел трагический Цусимский бой, в котором российская эскадра, совершившая беспримерный 7-месячный поход из Либавы в Тихий океан вокруг мыса Доброй Надежды, была разгромлена японским флотом. Поход второй эскадры под командованием адмирала Зиновия Петровича Рожественского был почти сразу омрачен. В Северном море несколько кораблей эскадры открыли огонь по британским траулерам, приняв их за японские торпедные катера. Взрыв возмущения в Англии был так велик, что отвратить войну удалось лишь немедленным извинением российского правительства и обещанием полной компенсации за ущерб. На траверсе Мадагаскара Рожественский узнал, что японцам сдался Порт-Артур, и хотел повернуть обратно. Но ему обещали послать подкрепление через Суэцкий канал, и поход продолжался. Подкрепление прибыло возле Вьетнама. В узком корейском проливе у острова Цусима японский адмирал Того устроил засаду, и Рожественскому ничего не оставалось, кроме как принять смертный бой. 2/3 эскадры были потоплены, 6 кораблей взяты в плен, 4 дошли до Владивостока, и еще 4 укрылись в нейтральных водах.
А в этом деле, можно раз на секундочку, участвовал адмирал Нагами?
Японский? Потому что,
да, я помню, когда я читала Цусиму в детстве, меня потрясало это совершенно каждый раз Нагами. Я думаю, что значит Нагами? Он идет ногами, он идет руками. Я никак не могла понять, что это фамилия японского
генерала. Вы
читали
Цусиму Серафимовича, который, да.
Новикова Прибоя.
Новикова Прибоя, конечно. Которая давала, мягко говоря...
Да, нет, я не, у меня просто фамилия потрясает. Иметь фамилию Нагами для русского человека звучит.
Да. Он, понимаете, все время обличал царский режим.
Да, ну...
14 мая 1955 года, 50 лет назад, был подписан Варшавский договор в качестве противовеса НАТО, Организации Североатлантического договора. Кроме Советского Союза, Варшавский договор подписали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия. Уже в 1956 году советские войска вторглись в Венгрию. В 1968 году советские войска, на сей раз вместе с болгарскими, польскими и восточно-германскими, вторглись в Чехословакию. Варшавский договор, будто бы подписанный для обороны социалистического лагеря, занимался, так сказать, внутренними проблемами. Стоит ли удивляться, что несколько государств, членов Варшавского договора, сегодня входят именно в НАТО, где взаимных разборок пока не было. 15 мая 1935 года, 70 лет назад, торжественно открылась первая линия московского метро от Сокольников до Парка культуры. Первые 22 года метрополитен носил имя Кагановича, который был наркомом путей сообщения. Когда его в 1957 году изгнали за участие в антихрущевском путче, московское метро назвали именем Ленина. 15 мая 1940 года, 65 лет назад, в Соединенных Штатах были впервые выпущены в продажу нейлоновые чулки. 17 мая 1920 года, 85 лет назад, полетом из Лондона в Амстердам открылась первая в мире коммерческая авиалиния, голландская КЛМ. 17 мая 1985 года, 20 лет назад, было издано постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Народ тут же прозвал Горбачева «минеральный секретарь», хотя инициативу в неудачной попытке бороться с пьянством приписывают Егору Лигачеву. А вот Сева Новгородцев, он использовал эту ситуацию и попросил BBC, чтобы на каждую нашу передачу давали вино.
Уже вот этот с тех пор мы и пьянствуем.
Указ с тех пор не действует, а вино, понимаете, осталось.
Да.
18 мая 1800 года, 205 лет назад, скончался в возрасте 70 лет генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский. Я упоминал недавно, в связи с годовщиной его рождения, что в последние месяцы жизни Суворов стал неугоден Павлу Первому за уничтожающую фразу «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, и я не немец, а коренной русак». Такие слова как не повторить. 18 мая 1920 года, 85 лет назад, родился Карл Войтыла, будущий папа римский, ныне покойный Иоанн Павел II. 19 мая 1825 года, 180 лет назад, в Париже умер весьма незаурядный человек, социалист-утопист Клод Анри де Ровруа, граф Сен-Симон. Среди его идей есть весьма здравые и интересные. Он чрезвычайно высоко ценил науку и ученых, предвидел индустриализацию всего мира и даже предлагал, чтобы европейские страны объединились в ассоциацию и жили без войн. Но выступал за христианский социализм, в котором все люди – братья, и за единение рабочих с владельцами земель и предприятий. Ленин, как известно, назвал социализм графа Сан-Симона одним из источников марксизма. 20 мая 1875 года, 130 лет назад, представители 17 стран подписали в Париже конвенцию о метре. За единицу длины была принята 1/40 миллионная часть парижского меридиана. Эталон метра был выполнен в виде фасонного профиля из сплава 90% платины с 10% иридия. Был согласован также эталон веса килограмм и изготовлен тоже из того же материала. Первоначальные эталоны метра и килограмма, они были розданы всем участникам, они хранятся первоначальные в Международном бюро мер и весов в городе Севре. Но Россия получила эталон метра номер 28 и килограмма номер 12. Они так и хранятся до сих пор. Метрическая система мер и сегодня применяется не всеми странами. В Англии, например, есть литры, но полно также дюймов, ярдов, унций, фунтов и миль.
Спасибо, Леонид Ильич. Как не вспомнить тут лошадиную силу, которая представляет собой усилие по поднятию 1 килограмма на 1 метр, и эта лошадь, она очень маленькая, она хранится тоже в Севре, в палате меры весов.
И так приятно было говорить, сколько лошадиных сил в моторе, а теперь все кубики, кубики, неинтересно.
Почему? Лошадиные силы есть?
Нет, они есть, но говорят там. Но сейчас говорят в основном там.
Нет, про лошадей говорят. В Москве я видел чудную рекламу. На огромном щите нарисовано там 180 лошадей, ну, символически. И говорят, когда столько лошадей, нужно иметь 1 трезвую голову. То есть шофер, управляющий этими лошадьми, должен себя вести.
Вы знаете, в Англии была попытка, как они называли, метрикации. То есть перехода на метрическую систему
мер. Ну, они перешли практически, кроме миль.
Это попытка далека, далека еще от завершения. Но она вызвала массу всевозможных анекдотов. Вроде того, что встречаются две дамы в поезде, и одна говорит: слушайте, что это такое, вот теперь метрикация, вот фунт, он был раньше 20 шиллингов, шиллинг был 12 пенсов, а теперь, понимаете, 100 пенсов, совершенно непонятно. А другая говорит: да что вы, милая, надо идти в ногу со временем. Я, например, совершенно не возражаю против этого. Единственное, что меня несколько смущает, это какие 2 из 12 месяцев теперь отменят.
Да, и они каждый 1 апреля шутили о том, что время тоже теперь будет метрическое, что будет в часе 100 минут, в дне 100 часов, и в месяце 100 дней и так далее. Но мы возвращаемся к беседе с Аллой Ильиничной Рудаевой. Нас интересует, конечно, там сразу несколько вещей, но судьба квартиры по принципу романа должна, конечно, наш рассказ завершать, потому что она проходит сквозной линией через всю судьбу ваших семей всех поколений. 10-й год, строительство дома, дом в стиле арт-нуво, значит, ваш отец приобретает эту квартиру, будучи молодым юристом. Затем все эти пертурбации в семье, первая жена умирает, он женится во второй раз, уходит на войну добровольцем, не желает выходить из окружения, потому что он обременит командиров молодых, не возвращается домой, и вы остаетесь в этой уплотненной квартире с матерью в каких условиях?
Мы остаемся в одной комнате, в коммуналке. Значит, в маленькой 9-метровой комнате проживает семья из 6 человек, муж с женой, 3 детей и бабушка. И причем эта 9-метровая комната была отделена моим отцом от довольно большой кухни. Он решил, что когда Аллочка подрастет, у нее будет своя комнатка. Так вот, в этой самой комнатке, значит, проживает семья. Кстати, очень милые, у нас были прекрасные отношения, но их было 6 человек на 9 метрах. И кухни у нас практически не было совсем, ни у нас, ни у них. Вот. А в другую комнату, значит, выдали ордер и разрешили поселиться. Надо было кого-то поселить. И с большим трудом удалось добиться, что поселили мою тетю, как раз ту самую сестру моего отца, которая когда-то вызвала его в Петербург, и которая была вдовою вот Добрускина Александра Владимировича, который, между прочим, погиб в гетто, профессор политехнического института, которого вывезли, уже на носилках выносили из Ленинграда и в Пятигорске. Значит, немцы объявили призыв вот евреев в гетто, и хозяйка его упрашивала. По крайней мере, так она утверждает, но, наверное, так оно и есть, чтобы он не ходил, что она его спрячет. Ничего. Он сказал, я не могу вас подвести. Он пошел на этот сборный пункт, и все. И больше мы о нем ничего не знаем. Так вот, его жена, моя тетка, она жила вот в этой комнате. Значит, а мы с мамой жили в одной комнате коммунальной квартиры. Это вот все то, что осталось от большой барской квартиры. Но
дважды выкупленные уже.
Уже дважды. Но еще не все. Ее еще пришлось выкупать. Значит, но дальше события уже развивались лучше. То есть постепенно эти комнаты возвращались ко мне. То есть люди умирали, расселялись, и у меня росла семья, и они все
но возвращались ко мне. Но в ЖЭКе к вам относились с пониманием, что это изначально квартира, принадлежавшая вашей семье. Иначе почему же бы шли вам навстречу?
Нет, тогда в Ленинграде было такое правило. Оно уже вступило в силу. Во-первых, для квартир с темной кухней, значит, в эту комнату уже нельзя было никого поселить. Нет. После того, как им что-то дали, и нельзя было никого поселить в эту комнату. Правда, пришлось побегать и доказывать, но все-таки эту комнату нам отдали. Ну, в общем, так или иначе, эти комнаты все стали нашими, и вот эта часть квартиры, отделенная от той, она осталась, значит, нашей.
Где-то году в 18-м,
это да? Было, сейчас вам скажу, вот, значит, к нам вернулась квартира в 80-м году. Это я помню
точно. А отец разделил квартиру
сразу? Он где-то разделил сразу, вот во время, сразу после революции. Значит, в 80-м я получила только часть, вот отделенная квартира. Ну, а дальше жизнь-то не стоит на месте. Дочка выходит замуж, появляются внуки, нам становится тесно. И мы начинаем думать, как же нам все-таки улучшить свое положение. А мы-то знаем, что там за стенкой. Вообще-то часть нашей же квартиры. Там слышимость полная, все. Ну, вот начинаем думать, а может... Ну, очень не хочется уезжать из этого дома. И отец тут жил. Я вообще никогда в жизни нигде не жила. Для меня уехать – это катастрофа. Ну, и дочка говорит, давай, мама, попробуем, сходим к этим людям. А вдруг они согласятся продать? Я говорю, да, мы сейчас к ним придем, и они не мыслят продавать, они такую цену заломят. И вот во время этих самых разговоров, вот представьте себе, вот не позже, не раньше, вот почти в этот момент звонит женский голос, агент из агентства недвижимости с вами говорит, ваши соседи намерены продать квартиру. Может быть, вот если кто-нибудь мне скажет, что Бога нет, я никогда ему не поверю. Может быть, вы заинтересуетесь, то есть как это, то есть мы непременно. Ну, короче говоря, масса усилий, должные деньги, помощь родственников, короче, мы ее купили. И вот теперь... Это старая отцовская квартира в ужасном состоянии, потому что пока у нас на ремонт денег нет, она вся наша.
Можно спросить?
Вернулись на круги своя.
Еще одна вещь по линии родства. Ваша фамилия Рудаева.
Да.
А я занимался в институте начертательной геометрии по учебнику Ленина и Рудаева.
Я сама по нему занималась, никакого отношения.
Нет?
Нет, но... Единственный плюс, который из этого вытекает, начертательная геометрия мне совершенно не давалась. А у нас был такой преподаватель Дворжецкий, который... Это было страшно даже вспомнить. Но когда он увидел, что моя фамилия Рудаева, все, поставил мне четверку сразу.
Из уважения.
Видимо, да, вот так вот, да. Но это ко мне он никакого отношения не имеет.
Но теперь, поскольку Леонид Владимирович всеми комментирует и комментирует, как мы только что перед... программы выяснили, я не могу умолчать, потому что, может, нас кто-нибудь слушает, кто знал моего папу, что у нас с Аллой тоже есть, можно сказать, доисторическая связь. Правильно я говорю?
Совершенно верно.
А именно?
Ну, заездный.
А, ну, через папу.
Заездный, да? Александр Михайлович, глубоко мною уважаемый и любимейший человек высочайшего технического уровня, человек, у которого я, учась в институте, работала, потому что мы с мамой уже жили очень трудно на одну только пенсию и на мою стипендию.
И имеется в виду институт связи имени Бондаревича.
Да, и он меня взял к себе в лабораторию, не на кафедру, а в лабораторию, где, между прочим, мы занимались очень интересными вещами. Он тогда, ну, он и вот коллектив молодых, очень одаренных ребят делали вычислительную машину. И я у него работала 4 года. И это, конечно, заездное это.
Это навсегда. Какие же годы?
Это до 61-го года. Вот я окончила в 61-м году.
Вот тогда делала машину. Это
да.
Уже...
Она работала. Она работала.
Скажите, а вот раннее, раннее участие в процессе создания вычислительных машин как-то приближает человека вашего поколения к современной вот этой штуке, которая стоит рядом, тут стрелка.
Вы знаете, в общем, да. Вот, хотя благодаря вот заездному я вычислительную технику очень полюбила. И когда я окончила институт... Я по всему Ленинграду искала. Я хотела работать только на вычислительной машине. Но меня распределили. Я работала там в одной организации. Но я мечтала только об одном. Обязательно работать инженером по эксплуатации вычислительной машины. А это было крайне трудно, потому что меня никуда не брали. То есть вот они меня распределили, взяли. У нас был очень хороший институт в этом смысле. А вот поменять работу, я 3 года отработала, а я мечтала только о вычислительной машине. Больше ни о чем. Я читала все время об этом. Ну, светило мне прошлое это, проведенное заездом вместе в одной лаборатории. Ох, как это было трудно. И все-таки я устроилась на вычислительную машину. Значит, инженером была начальник смены, тогда мы в смену работали. БСН-2М она называлась. Кстати, это было очень интересно.
А что вычисляли? Какие-то промышленные данные?
Да, это был институт «Промстройпроект». Они почти первые в городе создали вычислительный центр. Там стояла громадная на лампах вычислительная машина БСН-2М. Вот. И они работали на этой машине, и вообще это было очень интересно. Очень был хороший вычислительный центр, хороший коллектив. Работа была, между прочим, замечательная. Но столько я приложила усилий, чтобы туда попасть. Весь город я перескала.
А вот эта машина на лампах, которая полкомнаты занимала, она по вычислительным способностям на что сейчас может претендовать?
Ну, да, скажем так, что-то. Скажем так, практически ни на что.
Я когда-то играл с машиной «Урал-1».
Да, вот.
Вы знали?
Знаю, я входила в университет на этот «Урал».
Ага. Я играл в игру «Ним», камешки, знаете, это вот. А она выигрывала. Вот. А что касается ее памяти и всех этих вещей,
не, ну,
это
конечно,
было, конечно,
сейчас
ничто.
Трудно сравнивать. Но я пришла в университет устраиваться на Урал. Пришла.
На Урал, да?
Я пришла, да. Меня привел человек, который со мной работал, который хорошо меня знал, который очень похвалил. И тот, кому... А там была очень маленькая зарплата, тот, кому меня привели, сказал, ну, конечно, конечно, берем, безусловно, берем. Согласна вечер, согласна ночь. Я сказала, на все согласна. Нет вопросов, девочка, беги в отдел кадров, оформляйся. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, мой паспорт. Он посмотрел паспорт и говорит, а ты что, с ума сошла? Ты что, не знала, куда идешь? Вот буквально. Буквально этим. Ты же пришла в университет.
Пятый пункт имеется.
Да,
на пятый пункт посмотрел.
Буквально. Можете себе представить?
Ну, вот конечно, так, вот можем. Мы так жили в пустую жизнь.
Вот. И это было ужасно. Вот через это я прошла в полной мере. И все-таки взяли меня в «Промстройпроект».
Но хотелось бы завершить наш разговор на более позитивной ноте, а именно о вашей опять встрече с Англией. Что из тех открыток, которые вам присылал господин Чёрчман, осталось еще нереализованным? Вот вы видели редкую коллекцию на Манчестер-сквер.
Да, скажу, что осталось. Я, значит, была в Британском музее. Среди моих открыток есть, значит, коптский папирус с второзаконием. Я перевела так, с второзаконием. Я, может быть, я не нашла его. Может быть, я недостаточно внимательно искала. Вот его я не нашла.
Да, а из английских этих людей в латах, которые лежат где-то там в Кентербери?
Ну, я еще не была, но я там, может быть, не в этот приезд, но я там, конечно, обязательно буду.
Это кого надо разыскать?
Это надо разыскать Эдуарда Черного Принца. Конечно, сына даже... Эдуарда Третьего, старшего сына.
Висят его все эти самые...
Он у меня на открытке, он лежит там, я не знаю, как это... Он лежит, как похоже, что это надгробие его. Это старший сын Эдуарда Третьего и папа Ричарда Второго, который никогда не царствовал.
Это что, в Кентерберийском соборе там здоровая церковь такая?
Эдуард Четвертый, Черный Принц, может быть, в Кентербери, но вам нужно пойти просто в музей Виктории Альберта, и там
я пойду.
Все,
я на эту неделю
эти
пойду.
Самые... Как по-русски офиджес, все эти надгробия лежат. Лежат они...
Да, да. Я на этой неделе туда
копии,
поеду.
Копии, но, тем не менее, замечательно сделанные копии.
Ну, вот этот Черный Принц, это, так сказать, вот когда уж я до него доберусь, да. И его увижу.
Который ничем в истории, надо сказать, не прослеживает.
Ну, почему он очень храбрый, он отважный человек. Он, самое, он победил и этого Иоанна Доброго французского, и Филиппа Храброго, его сына. Ну, отважный был человек. Ну, он же не говорит, что он так рано умер.
Но вы как бы завершаете такой круг, который вы чертите всей вашей линии жизни.
Похоже так.
И сейчас круг этот близок к тому, что точки последние в нем практически бы замкнулись. Потому что
похоже.
Вы найдете всех героев тех открыток. И, может быть, вам удастся отыскать господина Чёрчмана и пожать ему его мужественную руку.
Очень бы хотелось.
За это мы поднимем наш бокал. Счастливо, господа.